Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, студия «Радио Свобода», президент фонда «НДМ» Георгий Саттаров. Мы поговорим о политической ситуации в России, о том, осознает ли российское общество те риски, которые сейчас есть, в том числе и новые. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 46. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Это вы можете задать свои вопросы Георгию Саттарову. Ну, а пока я начну, хочу спросить Георгия Александровича. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот, оказывается, мы тут дату пропустили такую неожиданную, я сегодня обнаружил. 2 года, кажется, исполнилось тандему Путин-Медведев. Угу. Можно ли подвести какие-то предварительные итоги? Вот как они между собой взаимодействуют? Взгляд человека, который изучает российское общество.
Ну, мне кажется, что надежды, которые возлагали некоторые оппозиционеры на то, что этот тандем будет так разваливаться достаточно быстро, что будут острые противоречия, конечно, не оправдались. Во многом этому способствовал кризис, который, естественно, сплачивает команду, которая должна отвечать за это. Хотя, безусловно, противоречия есть. Прежде всего, противоречия между командами, есть несогласие по каким-то законам, шагам, словам, докладам, которые там циркулируют, и так далее, и так далее. Но это пока не является каким-то серьезным фактором, дестабилизирующим. В общем, все более-менее мирно.
А вот можно ли говорить о том, что есть команды? Есть такая версия, есть такое мнение, что есть одна команда, собственно, Путина-Медведева, где распределены определенные роли, а своей команды у Дмитрия Медведева, собственно, нет. Ну, если исключить, скажем так, небольшую группу однокурсников по университету, которые продвигаются на второстепенные должности сейчас.
Ну, конечно, было бы более грамотно говорить о разных клиентелах. При любом лидере есть свои клиентелы, это, то есть, люди, которые преподносят лидеру свою лояльность в обмен на его ресурсы. Понятно, что эти клиентелы разные, хотя там есть люди, которые бегают туда-сюда или разочаровываются поочередно то в одном, то в другом. Вот. Но, тем не менее, это существует. Понятно, что у них есть конфликт, поскольку есть разные представления о должном, и есть ресурс, который надо делить общий. Ну, например, бюджет пилить надо, да? Вот. Очень серьезная проблема. Вот. Поэтому, конечно, ну, команды – это те, кто работает сплоченно ради единой цели. Я понимаю неудачность термина.
Ну, если говорить вот о представлениях о текущей реальности, все-таки некоторые эксперты говорят, что есть определенные изменения в политике или в стиле политики благодаря тому, что президент Медведев вот выступил с судьбоносной статьей в интернете, которую, правда, 80% населения не то что не читали, а просто не знают ее существования, но, тем не менее, констатация фактов там была достаточно суровая. Прям такая, как будто года 2 назад оппозиционер какой-нибудь с трибуны произносит. Выводы – это дело другое. Но вот эта констатация, это изменило стиль российской политики или нет?
Слова, слова, слова. Ну, во-первых, по поводу суровой констатации, это ощущение по контрасту, допустим, с розовыми картинами, которые рисует Путин, примерно перед той же самой аудиторией. По-моему, я очень сочувствую этой аудитории, они как мышки в экспериментах на стресс, то их, значит, конфетками кормят, то электрошоком. Но на самом деле понятно, что эти слова очень ограничены, очень деликатны, и, естественно, полной картины того, что творится в стране, не рисуют, а если бы нарисовали, то это бы касалось, скажем так, наверное, уже ситуации сильно революционной. А если говорить о делах, то ничего не изменилось абсолютно, даже, я бы сказал, усугубляется. Наиболее существенные изменения в Конституцию были внесены именно, ну, собственно, внесены изменения в Конституцию, уменьшающие, на мой взгляд, ее демократический потенциал Медведевым. Беспредел ментовской вырос при Медведеве. Убийства журналистов и правозащитников интенсифицировались последние два года. И искренне, на мой взгляд, Медведев только тогда, когда говорит, что не даст раскачивать лодку. Вот здесь я ему верю.
Но здесь не совпадают с Путиным.
Абсолютно совпадают, да, естественно. И было бы странно, если бы не совпадали.
Ну, понимаете, какой-нибудь член «Единой России» тут же вам бы и возразил. Он бы сказал, ну, какая разница, сколько лет срок у парламента, сколько лет срок у президента. Во Франции было, там, не знаю, 7, потом стало снова 5, и ничего это не меняло принципиально. А почему вы считаете, что это принципиальное изменение? Ну, там, год туда, год сюда.
Это существенно, я бы сказал так, это эконометрический факт. Есть индексы эффективности управления, которые ежегодно публикует Всемирный банк. Это 6 характеристик, среди которых есть стабильность, например. Да? Так вот, стабильность, которую воспевает нынешний режим, считает ее своим главным достижением и ресурсом всего, что можно только пожелать, не является фактором, определяющим эффективность управления, а часто, наоборот, препятствует ему. Ей. Ну, например, чем стабильнее ситуация, тем меньше шансов на реальную борьбу с коррупцией и меньше шансов на, так сказать, торжество права. Это статистический факт. Поэтому стране, которая находится в переходном периоде, в которой еще не заработали институты по-нормальному, да, институты политической конкуренции, институты права, экономические институты, стабильность просто противопоказана. Ей, конечно, противопоказан хаос, безусловно, но борьба за стабильность – это смерть.
Сейчас нам скажут про лихие 90-е годы, когда была
нестабильность. Да, я напомню, что в лихие 90-е нам при всей нашей откровенности не приходилось обсуждать изнасилование милиционерами женщин на улицах.
И убийство, мало
и стрельбу. Писали обо всем, что угодно. Никаких ограничений не было. И показывали по телевизору все сюжеты, самые свежие и самые крутые. Но этого почему-то не показывали. И многого другого. Вот по поводу лихих.
Ну что ж, время для короткого объявления, а мы потом продолжим разговор с Георгием Сатаровым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проблемы российского автомобилестроения обсуждаем с депутатом Госдумы Александром Кинштейном и лидером движения автомобилистов России Виктором Пахмелкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», в прошлом помощник президента Российской Федерации. Да, когда это было-то? Как раз все самые лихие 90-е. Ну что ж, давайте мы о все-таки событиях последнего времени. Георгий Александрович, вот был объявлен траур по 1,5 сотням людей, погибшим в пожаре в Перми. До этого не был объявлен, но, тем не менее, более 20 погибло при взрыве в Невском экспрессе. Еще была катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС. То есть каждый месяц, а то и чаще, происходят какие-то совершенно масштабные трагедии. Стало ли все это таким системным фактором российской жизни? Или это просто череда случайностей, на ваш взгляд?
Ну, у меня есть две версии. Я не думаю, что они альтернативны. Скорее всего, они дополняют друг друга. С одной стороны, понятно, что идет износ основных средств, что называется, да? И это касается зданий, это касается инфраструктуры, а в зданиях это касается канализации, электричества и прочее, прочее, прочее.
Сейчас я вам скажу, Геннадий Андреевич Жиганов, между прочим, лет 10 назад все это повторял, что все изнашивается, советский запас проедается, демократы все это рушат, денег не вкладывают, система экономическая неправильная, советская лучше, и вот оно все разрушилось. Ну, может быть, не поэтому, но, тем не менее, сигналы-то были, хоть и идеологизированные.
Да, они не только идеологизированные сигналы были, он, в общем, повторял довольно очевидные вещи, которые говорили абсолютно нейтральные эксперты. Просто действительно, когда деньги появились, то в это не вкладывалось, и не вкладывалось в том числе и ну, в то, что должно было вкладываться по соображениям безопасности, потому что параллельно происходила вторая эта вещь, ну вот как бы второй фактор, и это, конечно, абсолютная деградация. Ну, как сказать, исполнительской дисциплины. Это, безусловно, начиналось с бюрократии. Я помню, что мне еще во втором году, по-моему, если не в первом, ну, как бы один из руководителей одной из крупных компаний говорил, что они подкармливают несколько чиновников в министерстве, ну, просто платят нечто вроде пенсии, просто для того, чтобы они... Просто, чтобы исполняли свои обязанности. Никаких преференций. Просто, чтобы вовремя приходили на работу, вовремя уходили, а на работе своевременно перекладывали бумажки. Все. Вот. Ну, чтобы не вставало дело.
Ну, то есть у них был как бы необходимость была контакта с этой государственной структурой.
Структурой.
И чтобы через нее шли бумаги.
Чтобы она хоть как-то работала, значит, они просто вот брали их на пенсионное обслуживание.
А как же вертикаль-то?
А не работает эта вертикаль, и чем как дальше, тем больше. Сейчас я объясню, как она не работает, чтобы не сбиться, я закончу свою предыдущую мысль. Но если эта вертикаль не выполняет, допустим, своих контрольных функций, о чем теперь с удовольствием все кричат, спохватились, называется, то, естественно, это как зараза идет дальше, ослабевает там, требовательность к себе, осторожность, все что угодно. Вот пофигизм становится некой универсальной сущностью, не только во власти. Это жутко заразная вещь. Теперь по поводу вертикали. Простой вопрос. Меня регулярно спрашивают, почему не работает вертикаль. И я привожу один пример, и люди сразу говорят, да, понятно. Представьте себе, что вы министр, и вы назначили себе замминистра за взятку. Вопрос очень простой. Если он вдруг не делает чего-то штатного, что ему положено делать по регламенту как замминистра, у вас есть возможность с него спросить? Естественно, нет. Потому что ответ будет очень простой. Братан, я еще не отбил. И все, да? Когда вы назначаете за взятку, за взаимную услугу, по знакомству, как угодно, то вы попадаете в зависимость от назначенного, а не он от вас. А поскольку это сплошняком везде, почти по всей вертикали, я знаю исключения, конечно, вот, но это ее разлагает, она перестает работать. И это проявляется в том, что вот власть систематически объявляет борьбу с коррупцией. Пофиг ей коррупция на самом деле. Для нее эта борьба, это попытка восстановить хоть как-то вот это совершенно неуправляемый столб.
Ну что ж, давайте мы подключим слушательницу к разговору. У нас звонок из Москвы. Марина Николаевна, пожалуйста, наш телефон 8 800 222 12. Марина Николаевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я совершенно с вами согласна, что изменение курса нам не грозит. Но ведь, как вы сами говорите, стабильность – это смерть для них. Ведь наверняка они чем-то оживят вот эту свою кампанию по выборам президента. Просто необходимо оживить. Вот как вы думаете, не может быть такого варианта, что они нам своего Обаму подсунут, типа, так сказать, президента Чеченской Республики, нынешнего генерал-майора?
Ну, весело. Даш, спасибо за хороший вопрос. Что-нибудь оригинальненькое. Я напомню, что на нашей с вами памяти такой пример уже был, когда нам старички из Политбюро вдруг вынули, значит, из своей копилки Горбачева и показали. Смотрите, молодой, красивый, все понимает.
Так он отвязался?
А?
А он отвязался.
А, да, нет, он не отвязался. Там другой процесс пошел. Он совершенно искренне хотел спасти систему. Другое дело, что для этого были запущены необратимые процессы. Но это не важно.
То есть вы хотите сказать, что он по незнанию все это делал по многом? Он не знал, какой будет результат?
Уверен на 100%. Более того, большинство из нас, как правило, не знает конечный результат каких-то серьезных социальных решений, в которых мы участвуем. Это описано социологами под названием «Непреднамеренные последствия».
Но, с другой стороны, да, нынешняя эта власть, она, в общем, знает, какие последствия могут быть, если она открутит гайки. Вот она может посмотреть, смотрите, была страна такая авторитарная, Южная Корея, например, и в ней даже модернизаторы появились среди последних диктаторов, а потом им пришлось посидеть на скамье подсудимых после конца президентского срока.
Конечно.
Так, значит, никакого желания реально вот пойти на какие-то послабления нет и не будет свыше.
Ну, естественно, и Обамы не будет.
А Кадырова?
Собственно, ты продолжаешь... даже Кадырова не будет. Вот. Собственно, ты продолжаешь мой ответ радиослушательниц. Для них стабильность — смерть, и изменение — смерть. Они в цугцванге. Вопрос только в том, сколько времени мы не сможем перевести часы.
Ну, давайте еще звонок возьмем. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня парочка вопросов. Значит, первое, как вы считаете, вот, скажем, Путин, он искренне, так сказать, считает, что вот такими номерами, как, скажем, там, решение об понижении оплаты общежития, или что, так и надо управлять, как говорится, в ручном режиме, или, как говорится, он прикидывается и все-таки понимает, что нужны какие-то системные решения. Это первый вопрос. Второй, вот уже общее место, что демократы говорят, что надо там, скажем, поставить под общественный контроль что-то, да? Вот вдруг случится такое чудо, и, скажем, вас, Георгий, спросят, ну, давайте вот что-нибудь поставим под общественный контроль. Вот обычно у нас общественный контроль, он как-то сбоку, то есть какие-то письма, там, прессы и так далее. А вот вы можете, например, привести примеры встраивания общественного контроля не сбоку где-то, а чтобы от него вот зависела, скажем, система управления? Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо за хорошие вопросы, и оба хороши. Особенно мне второй нравится. Но я начну с того, который мне меньше нравится. Я думаю, что Путин был искренен в 99-м году, когда он двум журналистам диктовал свою книжку и сказал великие слова: «Жизнь на самом деле очень простая штука». Я не знаю, с тех пор он ничего такого искреннего не диктовал, и я не знаю, продолжает ли он верить в этот бред. Может быть, сейчас он думает, что все гораздо сложнее после вот этих 9 лет попыток решать простые задачи простыми средствами, а сложных задач они, естественно, не ставили. Вот, и может быть, он подумал, что нужны какие-то более, ну, как бы фундаментальные подходы, ну, поезд, извиняюсь, ушел. Уже поздно.
Вы хотите сказать, что какие-нибудь, если бы госкорпорация лет на 5 пораньше, так, может быть, от них даже и толк был бы какой-то?
Нет, да нет, зачем они нужны, госкорпорации?
Или что-нибудь еще. Ну, были же попытки что-нибудь такое насадить. Сначала либеральное, потом нелиберальное. В результате 1,13% подоходный налог остался.
Ну да, больше ничего славного. Нет, ну почему? Отменили... да, ввели принцип одного окна для регистрации бизнеса. Как мне сказали в Татарстане, как хорошо, одно окно, только теперь 6 раз подходить надо. Вот. Это бизнесмены нам в интервью говорили. Я вернусь ко второму вопросу. Да, и я думаю, что ручной режим — это не то, что он верит, а то, что...
Так получается.
То, в чем он, то, что он умеет. Второе, по поводу встраивания, да. Ну, например, по российской конституции у нас должна быть административная юстиция. Это вот что такое. Это должен быть кодекс об административных... административный кодекс. То есть, если мы судимся с властью, то это должно быть по процедуре, которая уравнивает нас и власть. Этот кодекс 9 лет как не принимается. Он лежит в Думе. Причина, наверное, понятна. Второе. Этот кодекс будет работать еще эффективнее, если в нем предусмотреть так называемое право защиты общественного интереса или интереса неопределенного круга лиц.
То есть любой гражданин может жаловаться, скажем так, на государство.
Жаловаться может и сейчас, но он должен доказать, что ущерб нанесен лично ему. Объясняю. Если, там какое-то министерство закупает для своего министра золотой Rolls-Royce, в котором бриллиантами украшены шины и руль, то мы вправе предъявить иск. Но я не могу доказать, что нанесен ущерб лично мне.
Ну, губернатор Саратовской, Самарской области сейчас отличился. У него очень хороший бронированный там Мерседес. В общем, самый лучший в России.
Я в курсе
куплен
дела.
за бюджетные деньги. И вот. Что, мне это не нравится? Вот я житель этой области.
Вот, гораздо легче доказать, что нанесен общественный ущерб, чем доказать ущерб лично мне, конкретному жителю Саратова. Вот это моментально запускает процессы предъявления достаточно серьезных исков коррумпированным чиновникам или даже неэффективным. И тогда это то, что называется действенный общественный контроль, обладающий серьезными процедурными, так сказать, мускулами.
Ну, а система, например, референдумов, как в Швейцарии, это тоже форма, наверное, общественного контроля. Если бы она была, а не наоборот. Их, по-моему, у нас в России референдумов практически и не осталось теперь.
У нас есть возможность местных референдумов. Они по масштабу были бы примерно то же самое, что референдумы в Швейцарии. Сейчас это довольно серьезно заблокировано. Но я думаю, что вот если бы мы, общество, мы, журналисты, обращали больше внимания на суд, больше помогали судьям, а есть еще много судей, которые пытаются принимать правосудные решения.
Вы уверены?
Абсолютно уверен, готов очень много об этом рассказывать, поскольку знаю. Тут не вопрос веры, а вопрос знания. Вот, то, может быть, нам было бы легче обеспечивать независимость суда, и тогда суд был бы гораздо более острым инструментом и действенным.
То есть вы хотите сказать, что какая-то статья, например, журналиста, может помочь судье судить по закону?
Она может создать ему ощущение, что он хоть немножко защищен, а они в этом очень сильно нуждаются.
Я напомню нашим слушателям, в московской студии «Радио Свобода» президент фонда НДМ Георгий Сатаров ведет передачу Михаил Соколов. Телефон для вопросов 8 800 222 12, пейджер 660 1046. И я также напомню, мы сейчас после новостей поговорим через 2 минуты, а в 20 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, 22-летие «Хамас», «Кокаин для друзей Чавеса» и другие яркие темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня на Ольшанском кладбище в Праге прошла церемония прощания с главным редактором русской службы «Радио Свобода» Петром Вайли. Он скончался 7 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. Петру Вайлю было 60 лет. В Перми по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» проведены обыски у главного пожарного инспектора края Владимира Мухутдинова. По данным следствия, он и его подчиненные, инспектор Наталья Прокопьева, ранее проверяли пожарную безопасность в этом клубе. Число жертв пожара достигло 148. Военный суд Волгограда приговорил бывшего начальника областного управления МЧС Владимира Соснова к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. Трое активистов гражданского общества были избиты в азербайджанском городе Нахичеване, когда проводили исследования в рамках проекта местного правозащитного центра. Среди пострадавших региональный корреспондент азербайджанской службы «Радио Свобода» Ильгар Насибов. В Пакистане в провинции Пенджаб по меньшей мере 15 человек погибли при взрыве, еще более 30 ранены. В Пакистане с октября этого года жертвами терактов стали более 500 человек. Талибы заявили, что никакого отношения к сегодняшнему взрыву в Кабуле не имеют. При взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 40 получили ранения. 4 человека погибли, более 10 ранены в результате серии взрывов в центре Багдада. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил участников международной конференции по проблемам изменения климата в Копенгагене о возможных катастрофических последствиях в случае, если им не удастся согласовать итоговый документ о мерах по борьбе с глобальным потеплением.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». И мы продолжаем разговор, в том числе и со слушателями. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер 660-1046. СМС можно посылать на номер +7 903-743-2801. Все-таки о состоянии судебной системы, на которую вы так надеетесь, Георгий Александрович. Знаете, вот тут двое судей Конституционного суда высказали свое мнение о состоянии правосудия не так давно, да? Что было после этого? Один теперь в отставку уходит, второй... Ну, так его поприжали, там из Совета судей вывели. Председатель Конституционного суда господин Зорькин набросился на них, как на советском партсобрании, где он там раньше работал в МВД, по-моему, да, там в какой-то милицейской академии. Вот смотрите, все возвращается на круги своя. И мне кажется, что надежд как раз на эту корпорацию, которая становится все более закрытой и зависит исключительно только от кремлевских людей, которые назначают, собственно, этих судей, большой нет.
Ну, на самом деле, кремлевских людей слишком мало, чтобы проконтролировать полностью состав судейского
корпуса. Зато снять тех, кто отклонился, да, от генеральной линии, их достаточно.
А вот именно об этом я говорю. А таких немало на самом деле, и они иначе представляют генеральную линию. Вот, ну, там, пример, скажем, да. Один из примеров более-менее показательных – это, конечно, прошлые выборы, когда в Барнауле выбирали мэра, победивший кандидат был ставленником «Единой России», конкуренты подали в суд, суд отменил результаты выборов. Было фантастического качества судебное следствие, фантастическое качество судебного решения, ну, как юридического документа.
Я ушел в отставку, как я помню, приняв это решение немедленно.
Да, потом суд более высокой инстанции отменил это, судья, да, теперь больше не судья. Вот. Пример абсолютно такой типовой, ни к политике не имеющий отношения, рассказ одного адвоката. Он защищает по некому уголовному делу некого несчастного. Дело чисто инспирированное такое, для статистики, еще для чего-то, неважно. Абсолютно несущественно, мелочь какая-то. Первый судья выносит оправдательный приговор. Через некоторое время он перестает быть судьей, а дело, значит, возвращается на перерассмотрение. Второй судья выносит оправдательный приговор с теми же последствиями. Третий судья падает в ноги адвокату и говорит: ну, ты видишь, что происходит, давай так, даю по минимуму и условно. Ну, ударили по рукам, все так и получилось, все довольны. Ну, правда, надо понимать, что человек, получивший условный срок, тем не менее поражен в правах, да? Вот. Вот это такие зарисовки. У нас уголовное правосудие с колоссальным обвинительным уклоном. 0,7% оправдательных приговоров.
Да, юрист Дмитрий Медведев страшно удивился на встрече с правозащитниками этой статистики. Хоть он и блогер, видимо, он газет не читает.
Ну, я не знаю, какого сорта сайта он посещает, не следил за этим. Вот.
Ну, уж, наверное, отклики на газете «Ру» на собственную статью он почитал.
Я надеюсь. Вот. Что касается гражданского правосудия, то оно, в общем, довольно нормальное. Сообщу поразительный социологический факт. Мы систематически меряем, ну, так сказать, доверие институтам, оценку институтов гражданами, и государственных, и негосударственных.
Сначала президент, потом Русская Православная Церковь, а потом армия.
Нет, не так. Рассказываю. Президент не институт. Президент – это, так сказать, некая мифическая такая сущность, сказочно-былинная, поэтому мы ее не сравниваем с другими сущностями реальными. Вот. Так вот, у бизнесменов на первом месте среди всех институтов суд находится по доверию.
Арбитражный, я надеюсь.
Нет, просто как институт обобщенный. Вот. У граждан из всех трех ветвей власти на первом месте находится судебная власть. Это результат практики, чтобы было понятно.
Слушайте, парадоксов в общественном сознании достаточно много. Ну вот смотрите, подождите. Вот смотрите, избиратели «Единой России» в Москве относительным большинством 43% выбрали какой ответ, говоря о том, какой должна быть власть. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека. То, видимо, они теперь считают, что она отдана в руки двух человек и вполне довольны, я не знаю. Но факт тот, что они внутренне придерживаются вполне демократических принципов, но голосуют вот за эту партию.
Это
фантастическое.
Да, это такое синкретическое сознание еще, так сказать, переходного типа. Дело в том, что значит, реально доля дел, где есть вот это внешнее влияние, политическое, административное, коррупционное, она невелика, но колоссальные негативные последствия. Вот в чем проблема. А граждане с этими последствиями не имеют дела. Они имеют дело с рутинными судебными решениями, а они нормально работают.
Так, Федор пишет. Господин Сатаров, спрашиваю вас, как у ветерана постсоветской российской политики, почему наследуемую явно непродуктивную верховную власть практически невозможно заменить? Неужели административный ресурс главнее Конституции?
Не понял вопроса. Еще раз, на какую власть?
Наследуемую и непродуктивную. Ну, почему смена власти не происходит в режиме российского типа, в системе путинизма, скажем так?
Потому что власть сращивается с жизнью, что недопустимо принципиально. Вот мы когда, ну, допустим, есть, там, я не знаю, допустим, токарь. Вот если он сросся со своим станком и не может от него оторваться, мы рассматриваем это как аномалию.
То есть станок – это собственность. А? Власть срослась с собственностью.
Нет, это другой сюжет.
У нее собственность на государство.
Нет,
у токаря на станок, кстати, собственности нет.
Нет, власть, значит, они срослись с властью, их жизнь срослась с властью в том смысле, что продолжение жизни невозможно без власти. Вот и все.
Да. Вася, при чем здесь невинный Медведев, если власть в руках Путина своей вертикалью и армия коррумпированных чиновников, объединенных в правящую партию, в которой, кстати, Медведев действительно не состоит. Путин, правда, тоже
Путин
не состоит.
Путин тоже не состоит, да. Но тут какая разница,
так кто вот, в чем видите, не человек состоит. Отделяет невинного Медведева и настоящего, так сказать, правителя страны. Может быть, прав и Владислав Иноземцев, и другие либералы, которые говорят, надо пойти помочь Медведеву, и тогда все изменится в стране. Он же добра хочет, модернизации.
Ну, вот я передо мной как раз, ты мне распечатал, спасибо, статью Иноземцева, он там Медведева не упоминает, раньше упоминал. Но
зато он упоминает неизбежность, он упоминает неизбежность, то, что...
Неизбежность модернизации.
И неизбежность того, что произошло, что демократическую систему невозможно было построить вот в то время, когда вы там в Кремле были и советы Ельцину давали, нужно было автократию, так сказать, установить и постепенно модернизировать и так далее, и так далее. А теперь даже хуже стало. Откат
нет,
больше.
Это вот я с ним по этой части расхожусь полностью. Дело в том, что нету никакой исторической закономерности, что раньше, что яйцо, что курица. Модернизация или демократия? Это первое. Второе. Везде, во всех странах демократия укоренялась только с помощью демократической практики.
Вот он говорит, нелиберальная демократия хуже авторитарного либерализма, и все успешные модернизации именно в этой форме были, а не так.
Отнюдь, как сказал бы Егор Тимурович Гайдар, которого мы вместе оба уважаем. Дело в том, что вот те эффективные демократии, на которые мы любим ориентироваться, не проходили никаких специальных этих фаз. У них все все это рождалось одновременно, и еще раз подчеркиваю, одним единственным существующим в природе, в социальной природе способом, практикой. Невозможно сначала там проходить какие-то теоретические курсы и так далее, а потом, когда ты сдашь экзамен, неизвестно кому, значит, тебе нальют воду в бассейн, как в том известном анекдоте.
Между прочим, господин Гозман так и рассуждает. Он говорит, что за эти годы бассейн уже построен. Теперь осталось только добиться того, чтобы воду налили.
Сам бред слышал. Собачий. А кто же крантик-то откроет? Какой самоубийца? Нет, это не...
Может, понемногу?
Ага, это как? Значит так, давайте так. Вот выберем 126 достойных, и их голоса честно посчитаем.
Послушайте, но ведь такая система работает. Есть же общественная палата. Власти и некая элита как раз выбирают этих достойных. И в некоторых случаях их голос оказывается более весом, чем голос депутатов Государственной Думы.
Можно хоть один случай узнать?
Ну, кстати говоря, по поводу Александра Анани, там часть этих депутатов, членов этой общественной палаты, в общем, выступали, просили, результат был. А думцы вообще ничего не просили.
Я думаю, что это было после, но не обязательно вследствие, потому что не только одни они выступали, и выступали именно те, кто присоединил бы свой голос, и не будучи членом общественной палаты, потому что даже туда затаскивают приличных людей.
Или они себя затаскивают.
Ну, может быть, да.
Так, Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Георгию Сатарову.
Приветствую вас всех. Значит, Георгий Александрович, да. У меня вопрос будет о последнем высказывании Зорькина, который, в общем-то, уже говорит. И Зорькин, кстати, и Путина. Зорькин сказал, что альтернатива надвязающему хаосу в стране может быть только антидемократическая система управления. Это его, так сказать, мнение. Он уже говорит о том, к чему будем двигаться. И Путин, который после всех этих событий, которые произошли, трагических, он четко охарактеризовал всю свою систему, ту вертикаль, которую создавал, как сращение, криминальное, так сказать, сращение и криминального бизнеса, и криминальной, так сказать, бюрократии, и, так сказать, всей этой воровской, лживой политической власти, которая пропитала всю нашу систему. Так вот, исходя из того, что, с чего вы начинали сегодня, о том, что управляемость в стране именно из-за коррупции потеряна, но это был его такие условия, как бы аузановский общественный договор с бюрократией. То есть вы полностью, так сказать, мне преданы, но за это я вам позволяю там все что угодно делать и нарушать там законы и тому подобное. То есть мы вот получили вот эту систему, которая стремительно, действительно, вот сейчас она становится неуправляемой, как была и во времена Горбачева, и так как демократического выхода, как намекает Зорькин, из этого нет, значит, они все готовятся к абсолютно жесткой системе авторитарного, тоталитарного управления страной, а народ, в общем-то, у нас к этой тоталитарной системе, сохранившейся имперским сознанием, полностью готов.
Спасибо.
Спасибо. Ну, тут два тезиса, значит, важных. Первое, это вот этот пакт лояльность за вседозволенность. Вы знаете, это такая серьезная циклическая историческая традиция. Об этом замечательный русский социолог Павел Берлин писал в начале 20 века, характеризуя закат романовской династии, что, значит, двор покупает лояльность бюрократии за коррупцию. Как вы знаете прекрасно, лояльность не сработала. Коррупция сработала, лояльность не сработала. Ровно то же самое происходило и на закате советской власти. Тоже лояльность, но уже на гораздо более серьезном уровне, на уровне союзных республик. Лояльность покупалась за возможность творить все, что угодно. И тоже не сработало. Конечно, ровно то же самое происходит сейчас, и, как мы с вами догадываемся, это не сработает. Что касается вот этих мантр про надвигающийся хаос, и что спасти, что вот в результате может быть черт что, то тут у вами упущен один маленький нюанс. Они себя имеют в виду, когда говорят про этот хаос, что они спасают нас от ими надвигаемого хаоса, И если мы их проигнорируем, то вот надвигаемый хаос приведет к еще более худшим, значит, правителям, кровавым, тоталитарным и так далее, и так далее. Как они намереваются нас спасти, если при этом они констатируют, что их правление усугубляет хаос, мне абсолютно непонятно. Во всех этих причитаниях никакой логики нету в принципе.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров, телефон 8-800-222-12. Да, я вот тут с пейджера 660-10-46 одну фразочку возьму. А чем вас утешить, господа Сатаров и Соколов? Следите за Жириновским. На очередном историческом съезде ЛДПР он призвал выбирать всех – губернаторов, мэров, районных начальников, судей, прокуроров, ментов. Прямо не страна, а мечта швейцарца с американцем в одном флаконе. Известно, что Жирик чутко улавливает. Александр.
Александр, внутренне аплодирую, вы абсолютно правы. А Жириновский вот гениальный на самом деле нюхач, так сказать, политический. И действительно он чувствует две вещи. Первое, он чувствует этот крах вертикали, и он чувствует, что будет востребована, так сказать, подотчетность. Потому что что такое выборы, нормальные выборы для граждан? Это подотчетность выбираемых перед выбирающими. И он чувствует, что это будет востребовано, я в этом уверен.
Александр Евгеньевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, в свое время, у меня вопрос, извините, к Георгию Сатарову.
Пожалуйста.
Вот в свое время я занимался велоспортом, в частности, некоторое время занимался, ездил тандемом на треке.
Угу.
Так вот, в тандеме различия нет между седоками. Я хотел бы первый вопрос спросить, небольшой, маленький. У нас два премьеры или два президента? И второй вопрос. Ну, то, что у нас построено все на лжи, вот Путин, в частности, весной он врал, 12% выделяется от ВВП шахтерам на социалку, сейчас уже говорит о 10%. Насчет валоризации в своем шоу всероссийском он забыл сказать, что там 10% не от всей пенсии, а только до 2002 года, а пенсионеры все губы раскатали. И у меня тут такой вопрос. Тут вот недавно, по-моему, даже в этом своем всероссийском шоу телевизионном, он, желая показать, какой он добренький, сказал, что в следующем году будет повышена пенсия пенсионерам на 46%. В следующем году, в 2010-м. А Медведев, значит, на своем большом сходнике этому федеральному собранию, когда он читал, он сказал, что в течение 3 лет пенсия будет пенсионерам повышена в 1,5 раза. Значит, на последующие 2 года остается по 2% на каждый год. Вот у меня такой вопрос. Кто из них, как бы это помягче сказать, значит, кремлевским сленгом скажу, кто из них несет бред сивой кобылы?
Так, по поводу двух премьеров и двух президентов. Значит, тут действует, как это, в квантовой физике принцип Бозе-Эйнштейна, принцип запрета. На одной и той же орбите не может быть двух электронов. Один на премьерской орбите, другой на президентской. А главное, что даже если бы я мог ответить утвердительно, то это можно сказать так. Опять же, если к физическим аналогиям прибегать, такие частицы-призраки. Вот есть частица Путина, есть призрак Медведев. Как их назвать, абсолютно несущественно. Что касается их обещаний...
И любви к пенсионерам.
Да, и любви к пенсионерам. Любовь к пенсионерам на самом деле полностью отсутствует. Есть страх перед ними. Вы помните, как этот страх сработал в начале 2005 года. Известно уже из истории, что социальные потрясения начинаются не с революционеров, которых там преследуют, прессуют, мордуют, как у нас, а начинаются с тех, кого преследовать невозможно, потому что их слишком много. И именно потому что их очень много, там выкристаллизовывается реальный протест при определенных условиях. И они этого жутко боятся, патологически боятся. Вот. Просто я думаю, что идет такая инфляция обещаний и более ничего.
Да, ну, наверное, то же самое, кстати, с моногородами, о чем предупреждали где-то года полтора. И сначала Евгения Гантмахера изругали, а потом действительно схватили за голову, когда увидели реальное Пикалево.
Ну, естественно, естественно, да. Ну,
давайте.
А страх, стимул очень серьезный.
Так, Петр из Москвы, пожалуйста.
Петр, пожалуйста. Георгий, уважаемый Сатаров, вы вот понимаете, грустная такая история. У меня впечатление, что вот эти три власти объединились, и они четвертую начинают долбать. Вот множество жертв среди журналистов, это как раз те реальные
сегодня,
дела,
кстати, День
случаются.
Памяти погибших журналистов.
Да, да, да. Чудовищная вещь. Так же, как вот Сталин раздолбал Союз писателей, когда Бездарь задолбала, Пастернака там и другие, в Союзе композитора Шостаковича задолбали. Вот сейчас задача этих трех преступных, объединенных порукой властей, задолбать журналистов. Будьте здоровы.
Ну, это скорее мнение, но...
Я все-таки чуть-чуть прокомментирую. Вы знаете, я довольно... жестко критикую власть, вернее, так, больше действия, но при этом я помню, поскольку знаю, общаюсь, нельзя их мазать одной краской. Как только мы начинаем их мазать одной краской, то мы создаем проблемы для людей, ну, чисто моральные такие, для людей приличных, которые там остаются и в разных ветвях, и на разных уровнях. Они есть, я вас уверяю. Их меньше, чем хотелось бы, их влияние, к сожалению, слабо, но они существуют.
Так, нам пишут, сейчас провинция стонет от бюрократии «Единой России», больше нет партии. Мы опять погрузились в СССР. А вот действительно, ну а что, в регионах оно еще хуже, наверное, чем в столице. Какое ощущение? Или вы хотите, например, вы упоминали Татарстан, там есть своя, конечно, специфика, но есть ли еще очаги, я не знаю, лучшей практики, скажем, государственной или там антикоррупционной, чем где-нибудь в Москве, к примеру?
Ну, я Москву...
А про Москву как-то... страшно говорить, чуть что.
Нет,
так в суд
страшно,
сразу,
просто
да?
Я не помню ее в списках образцовых практик.
Но зато по голосованию уже приближается к практикам там Северного Кавказа.
Это другая епархия совершенно. Вот, но вообще, я должен сказать, мы ведь это мерили, регионы по уровню коррупции фантастически неоднородны в России.
Кто лидеры, а кто...
Это лидер. Смотря как мерить. Понятно, что по какому-нибудь валовому показателю Москва лидер, но потому что в ней больше всего народу и больше всего денег. Если брать относительные единицы какие-то, то это...
На душу.
Да, на душу населения, например. Или там, там корзины пронормировать там региональным продуктом, то иерархия меняется. Я не хочу расставлять лидерство, потому что мы это мерили во втором году, и картина может меняться. Но есть регионы с гораздо более низким уровнем коррупции, чем там в среднем по России. Как правило, это регионы, где, вернее, не как правило, это такая общая статистическая закономерность, где не было крепостного права. Это Северо-Запад и Восток.
Ну, я вам отвечу, подождите, а на Северном Кавказе тоже не было крепостного права?
Это немножко другая
там
культура.
Там было казачество, ну да. И национальные разные
это,
народности.
Это все-таки,
да.
Я не хочу сказать ничего обидного, но это другая культура. И именно по этой причине в числе тех 40 регионов, которые мы мерили в 92-м году, в 2002 году, не было северокавказских регионов.
А почему сейчас не померить? Денег не дают на это?
Ну, что значит «не дают»? Наверное, если как следует поискать, дадут. Ну, конечно, очень хочется померить, и там мы периодически какие-то попытки предпринимаем, но это очень недешево.
А как бы вы определили, вот тут спрашивают, что такое путинизм?
Это вот как раз недавно... прошли пятые ходорковские чтения, они были этой теме посвящены, и из тех, так сказать, квалификации, которые там озвучивались, мне очень понравилось следующее, что это продукт загнивания советской власти. Это не советская власть, да? Это так же, как устрицы отличаются от фекалий. Это именно продукт загнивания.
Вторичный, как Войнович выражался,
продукт. Да, вторичный продукт. И, как правильно очень было сказано на Ходорковских чтениях, как тоталитарные режимы, которые разваливались раньше, и не успевали пройти вот эту стадию. Они гибли, так сказать, в кровавой схватке с другими режимами, как фашизм, там, как Муссолини там, и прочее. А наш не погиб, он начал разлагаться. Он не погиб, не был похоронен, как положено, с почестями и прочее. Он начал разлагаться.
Так вот. Это и есть особый евразийский путь России, значит?
Да нет, ну вот
мимо Европы.
Не надо причислять Россию и отождествлять Россию и путинизм. Это разные вещи.
Почему разные? Так вы же, хотите что нужно... сказать, что это историческая случайность? Многие доказывают, что это продукт как раз разложения ельцинизма.
Я согласен с тем, что здесь есть и запах разложения либеральной демократии, которая не удержалась на вот как бы в этой громадной, не смогла прорасти через эту громадную разлагающуюся тушу. И разложение
погибла
есть...
сама.
А?
Погибла сама.
Да, и сама разлагается, и этот запашок тоже присутствует, и нам это особо неприятно, потому что наш нос на это заточен. И так далее, и так далее. Вот, и мы руки заламываем, и прочее, прочее. И поэтому режим уникален, во-первых, потому что это продукт разложения вот такой страшной туши, но и надо помнить, что и сам советский режим был тоже уникален.
Ну, то есть вы не жалеете о том, как некоторые, что в 96-м году власть Сюганова не отдали?
Черт его знает. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
То есть все-таки нужно было пережить то, что пережито, ну а теперь что? Теперь на годы вот этот процесс?
Нет, я же и противоположного не сказал. Возможно, вот, и, так сказать, мне понятна эта логика. Вернее, что я могу сказать точно? То, что в 96-м году перепутали победу демократии с победой демократов, это очевидно совершенно. Я был участником этого перепутывания, и, так сказать, это моя, так сказать, моя... постоянная скорбь.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем», вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Арслан Саидов.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Море против олимпийской стройки.
Комментарии экспертов.
Государство Науру. Признание по сходной цене.
В блогах «Свободы».
Читатели блога фоторепортера Алексея Сазонова вспоминают Первую Чеченскую.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».